С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. В Минске проходит саммит глав Белоруссии, Казахстана и России. Россия и Франция договорились о сотрудничестве в реструктуризации АвтоВАЗа. В Москве прошли слушания по строительству Ивенкийской ГЭС. Эти и другие темы в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В Минске на саммите глав Белоруссии, Казахстана и России рассматривается проект единого таможенного тарифа и таможенного кодекса. Это главный пункт в повестке заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества. Принципиальное решение о создании таможенного союза трех государств было принято еще 2 года назад на саммите в Душанбе. Однако в последнее время эксперты все больше говорят о конфликте между Белоруссией и Россией в торговой сфере. Рассказывает мой коллега Виталий Камышев.
Накануне открытия саммита в Минске прошли переговоры Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева, по окончании которых они заявили о полном взаимопонимании. А вот с президентом России у белорусского лидера отношения пока не складываются. Можно напомнить, что недавно Дмитрий Медведев провел пресс-конференцию с участием в том числе представителей белорусской оппозиции. Лукашенко назвал это мероприятие бессмысленным. Белорусский политолог Виктор Чернов считает, что Александр Лукашенко опасается негативных последствий заключения таможенного союза, поэтому ищет себе союзников заранее.
Оба этих государства, естественно, они должны отстаивать свой суверенитет, свою экономическую независимость. У них есть в этой сфере общие интересы, потому что перед ними есть общий какой-то степени противник. Сотрудничество между Казахстаном и Беларусью является долговременным стратегическим партнерством, и отношения здесь как раз-то более предсказуемые, более стабильные, чем экономические отношения между Россией и Беларусью. Здесь играет меньшую роль субъективный фактор, который доминирует в отношениях между Лукашенко и Путиным, Лукашенко и Медведевым.
Еще за 10 дней до саммита в Минске президент Белоруссии на совещании, посвященном проблемам таможенного союза, высказывал сомнения в необходимости его создания. Его тревожило, будут ли соблюдены интересы белорусской стороны.
И у меня складывается впечатление, может быть, я не прав, что мы пошли по пути наименьшего сопротивления, уступая свои позиции и не получая ничего предметного взамен, кроме заверений и обещаний. Об этом предупреждаю особо. Никакие заверения, никакие обещания, что мы это решим в будущем со стороны наших партнеров, не принимаются. Если мы решаем теперь, значит, все вопросы надо решать сейчас. Мы знаем, как эти заверения реализовываются.
Сказал Александр Лукашенко. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин призывает не преувеличивать масштаб разногласий между лидерами России и Белоруссии.
Ну, вы знаете, я бы, конечно, не закрывал глаза на проблемы в отношениях между странами, но и не возводил их, что называется, на пьедестал и считал, что это что-то такое сверхмон. В конце концов, достаточно глубокие интеграционные процессы, например, шли и идут между Великобританией и Францией, но сказать, что там между ними каких-то недоразумений не было, наверное, погрешить против истины. Нормальные отношения, иногда выходящие на уровень конфликтов. Мы знаем, что между людьми, даже самыми дружественными, иногда бывают размолвки. Я здесь не вижу ничего такого трагического.
Владимир Жарихин убежден, что интеграционные процессы объективно выгодны всем участвующим в них сторонам.
Создание общего таможенного пространства – это расширение рынка для товаров и услуг каждой страны, вступающей в это объединение. Поэтому заявление Лукашенко о том, что больше всего выигрывает Россия, ну, это, так сказать, красивая фигура речи. На самом деле, на этом соглашении выигрывает, чем меньше страна и чем меньше у нее внутренний рынок, тем больше она выигрывает, когда вступает в такого рода таможенные соглашения. А значит, выигрывает в наибольшей степени Беларусь, затем Казахстан, а потом уже Россия. Но все выигрывают, это да.
Политолог считает, что в ближайшем будущем к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана могут присоединиться и другие государства постсоветского пространства. партнерства?
Это процессы выгодные. Они, кстати, идут во всем мире. И поэтому в тех странах, в которых политические элиты созреют до такой степени, что будут осознавать не только чужие геополитические интересы, но и собственные экономические, будет стремление подключиться к этому союзу и расширить рынок. Экономисты давно вычислили, что наиболее оптимальным и выгодным рынком является общий рынок стран с населением где-то 280-300 миллионов. Ну, я думаю, что Киргизия, я думаю, что после выборов президента на Украине, Украина будет присматриваться к этому объединению.
Предположил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Журналист Аркадий Дубнов предостерегает. Преувеличенные ожидания в связи с созданием таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана могут и не оправдаться.
Заключение таможенного союза, конечно, это можно считать чуть ли не венцом скоординированности сотрудничества между различными странами в области экономики. На постсоветском пространстве создание таможенного союза должно было бы означать действительно реальную координацию между близкими по духу, по качеству экономиками. Но, к сожалению, даже этого симбиоза можно ожидать с трудом, поскольку, несмотря на огромное количество пропаганды и пиара, экономики Белоруссии, России и Казахстана все-таки в значительной степени разнят. Поэтому трудно сказать, что даже подписание таможенного союза, которое могло бы привести к очень серьезному росту взаимных инвестиций и облегчению условий торговли и росту обмена, восстановление того уровня кооперации, который существовал в годы Советского Союза, оно может не произойти. Соглашение в рамках трех государств, к сожалению, никоим образом не будет означать замечательный симбиоз политический и экономический этих стран. Точно так же, как создание объявление о Союзе России и Белоруссии много лет назад так и не привело действительно к созданию единого государства.
Сказал в интервью «Радио Свобода» обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. К саммиту президентов России, Белоруссии и Казахстана в белорусской столице приурочено и заседание Межгосударственного совета «Евразэс». Членами этой организации являются, кроме трех вышеупомянутых государств, Киргизия и Таджикистан. Статус наблюдателя имеют Армения, Молдова и Украина. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вот тема этой программы. Полесье после Чернобыля. Воспоминания очевидцев и жертв ядерной катастрофы. Кукольники и игрушечники. О секретах ремесла и антропоморфной природе кукол. Родной язык. Беседа о современном казахском языке. А сейчас в Москве 17 часов 14 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе визита премьер-министра России Владимира Путина во Францию подписан ряд экономических соглашений, в том числе о реструктуризации АвтоВАЗа при участии компании Renault. Белоруссия, Россия и Казахстан договорились с 1 июля 2010 года создать единое таможенное пространство в рамках таможенного союза. Об этом в Минске заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после заседания глав трех государств. В Германии подал в отставку министр труда Франц Юзеф Янг. Причиной отставки стал громкий скандал в связи с гибелью мирных жителей в Афганистане в сентябре после авиаудара сил НАТО. На мировых финансовых рынках котировки ценных бумаг продолжают снижаться после резкого падения в четверг на фоне сообщений о финансовых проблемах ведущей государственной компании «Эмирата Дубай». На сессии Международного агентства по атомной энергии в Вене впервые более чем за три года принята резолюция с резкой критикой Ирана в связи с его ядерной программой. В результате удара ВВС Израиля по сектору Газа утром в пятницу ранены 4 палестинца. По некоторым сообщениям, один человек погиб. Как сообщает израильское командование, удар был нанесен по группе боевиков. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В пригороде Парижа, в замке Рамбуе, сегодня состоялась встреча премьер-министра России Владимира Путина и его французского коллеги Франсуа Фийона. Визит российского премьера прошел в рамках 14-го заседания Российско-французской комиссии по двустороннему сотрудничеству. С подробностями из Парижа корреспондента «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Как и ожидалось, компания «Рено» и российские акционеры «АвтоВАЗа», государственная корпорация «Ростехнологии», инвестиционная компания «Тройка Диалог» подписали соглашение о реструктуризации автомобильного гиганта. Пока неизвестно, какие доли получат участники. Это будет решено в марте 2010 года, когда составят бизнес-план. Французский автомобильный концерн поможет АвтоВАЗу технологиями и будет использовать мощности в Тольятти для производства автомобилей для российского рынка.
Российское правительство предоставит необходимые ресурсы на решение вопросов социального характера для развития предприятия. В общем объеме 50 миллиардов рублей. Компания Renault берет на себя обязательство внести необходимые средства в объеме 300 миллионов евро. Эти средства будут направлены и в виде технологий, а возможно в будущем и в виде прямых инвестиций. Речь идет о передаче технологий и обеспечении производства новых современных автомобилей мирового класса.
Один из важных результатов сегодняшней российско-французской встречи – соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере.
Договоренность достигнута о работе на территории Франции совместной и на территории третьих стран европейских. Но это просто новое качество. Фактически это обмен активами. Это то, что мы делали в прошлые годы только с немецкими партнерами в этой сфере. Теперь сделали такой же шаг с французскими партнерами.
Французская энергетическая компания «Electricité de France» входит в проект строительства газопровода «Южный поток». Доля «Electricité de France» составит 10%. В проекте участвуют российский газовый монополист «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Eni». Газопровод пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варна, минуя территорию Беларуси и Украины. Интересно, что это прямой конкурент проекта газопровода «Набукко», который поддерживает Европейский Союз и, в частности, Франция. Вчера, во время неофициального ужина в Матиньонском дворце, Владимир Путин и Франсуа Фийон обсудили в общих чертах и возможность покупки российской армии французского корабля-вертолета-носца «Мистраль». Еще летом Россия выразила намерение приобрести французское десантное судно, а также лицензию на строительство еще 4 кораблей этого типа. Стоимость контракта может составить около 1 миллиард евро. Однако многие французские обозреватели настороженно относятся к такой сделке. В своей колонке в газете «Le Monde» философ Андре Глюксман пишет: «Если мы поставляем Путину вооружение для оперативной высадки десанта в Грузии, в Крыму или в Прибалтике, значит, мы даем ему однозначный сигнал к действию». Сегодня, отвечая на вопрос французского журналиста в ходе пресс-конференции, Владимир Путин заявил, что в случае покупки корабля Россия будет использовать его так, как считает нужным. Фотография Владимира Путина сегодня на первой полосе многих французских газет. В правой «Фигаро» улыбающийся российский премьер-министр стоит рядом со своим коллегой Франсуа Фийоном. В газете левой направленности «Либерасьон» на первой полосе портрет премьера крупным планом. У Путина суровое выражение лица, заголовок звучит так: «Путин в Париже, убийство в Москве». На двух страницах газета напоминает читателю о произошедших в этом году убийствах адвокатов и правозащитников, а также о российской коррупции. В газете «Le Monde» вместо Владимира Путина портрет Михаила Ходорковского. Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» дал интервью московскому корреспонденту газеты. Ходорковский призывает европейское сообщество не рассматривать то, что происходит в России, в отрыве от Европы. Ситуация с правами человека и с уважением закона в России – это не периферийные проблемы, передает слова Ходорковского газета «Le Monde». Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Общественной палате России в пятницу прошли слушания, посвященные строительству Эвенкийской гидроэлектростанции. Их инициировала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера и представители экологических организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сообщение о возможном строительстве Эвенкийской ГЭС на реке Нижняя Тунгуска в Красноярском крае вызвали волну протеста у местных жителей. Многие поселки Эвенков в случае строительства ГЭС затопят, и им предстоит переселяться в другие места, совсем непригодные для традиционного оленеводства и других промыслов. Вначале сообщалось, что возведение ГЭС может начаться в 2010 году и продлиться около 18 лет. После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС планы по строительству Эвенкийской будут, видимо, скорректированы. Несколько месяцев назад в компании «Русгидро» сменилось руководство. Принимать решение по срокам строительства придется новой команде. На круглый стол в Общественную палату саммиту представители Русгидро не пришли, хотя их и приглашали. Позиция экологов по строительству Эвенкийской ГЭС остается прежней. Новая гидроэлектростанция нанесет ущерб природе Красноярского края, говорит представитель Greenpeace России Михаил Крендлин.
Мы считаем, что строительство Эвенкийской ГЭС приведет к, во-первых, непредсказуемым, ну, понятно, что очень тяжелым последствиям, ну, просто в силу огромной зоны затопления для, в общем, достаточно уникальной и нетронутой природы вот этого Эвенкийского, в первую очередь, бассейна Нижней Тунгуски. Это, в первую очередь, уничтожение действительно одного из крупнейших, ну, скажем так, центра биоразнообразия, крупнейшего массива вот малонарушенных лесов на севере России.
Я связалась с пресс-секретарем компании «Русгидро» Еленой Вишняковой, и она пояснила, что со строительством Эвенкийской ГЭС пока нет никакой ясности.
Эвенкийская ГЭС – это проект, который еще не запланирован к реализации. Проект находится на так называемой предпроектной стадии, когда мы изучаем его возможное воздействие на окружающую среду. Этим занимаются ведущие ученые нашей страны. И в любом случае, вне зависимости от того, будет или нет реализован этот проект, эти исследования будут очень полезны для Эвенкии.
В случае строительства Эвенкийской ГЭС будут затоплены несколько поселков, в которых живут эвенки. О том, как относятся к идее переселения местные жители, мне рассказала глава сельского поселения Тутанчаны Эвенкийского муниципального района Наталья Панова.
Наш поселок полностью попадает под затопление. Планируется перенести наш поселок на отметку 3,2 километра выше. Это получается зона между двух речек на таком островочке, где нет ни одного даже ручейка, не то что там какой-то речки. То есть люди будут лишены своего исконного такого занятия. Это охота, рыболовство. Там не будет даже питьевой воды. Живет у нас, конечно, немного, поэтому Русгидро и так рассуждает. Ну что там, это горстка людей, 300 всего человек, чего там вас переселить? Нужны-то вы кому-то.
Говорила глава сельского поселения Тутанчаны Эвенкийского муниципального района Наталья Панова. Участники круглого стола в общественной палате намерены в очередной раз обратиться к представителям российской власти с требованием не допустить строительства Эвенкийской ГЭС. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». «Домой на родину» – с таким призывом обратилась Россия к соотечественникам не только из ближнего зарубежья, но и из далекого Запада. Впервые в Нью-Йорке появилась представительная делегация российских официальных лиц, призывающая иммигрантов подумать о возвращении в Россию. Чиновники из ведомств, занимающихся вопросами миграции и связями с соотечественниками за рубежом, впрочем, встретились лишь с представителями русскоязычной прессы, избрав для встречи ресторан «Татьяна», расположенный на знаменитой Брайтонской набережной, рассказывает корреспондент Радио Свободы Ян Рунов.
Гости из России сразу дали понять, что в рамках специальной, финансируемой правительством страны программы приглашают вернуться не всех, а особо ценных специалистов, ученых, людей редких специальностей, нужных российским предприятиям. Судя по первым же вопросам, русскоязычных американцев насторожило подчеркивание слова «добровольное переселение». А что, может быть, и не добровольное, какое уже не раз бывало в истории СССР? Первый заместитель директора Федеральной миграционной службы России Михаил Леонидович Тюркин ответил.
В моем понимании слово «добровольное» означает то же, что и для всех других. Это добровольное. То есть основное – это то, что мы даем возможность помочь тем лицам, которые изъявили желание приехать на территорию России. Это компенсация за переезд, отправление багажа, это выплаты, если человек не устроился сразу на работу. Причем не только ему, но и членам семьи. Вот что такое добровольное переселение. То есть просто кто не обустроился, кто не смог или кто хочет вернуться, пожалуйста, приезжайте, мы вам еще поможем.
Тюркин рассказал, что делегация сначала побывала в Вашингтоне, где встречалась с представителями Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности, Службы иммиграции и натурализации, а также с бывшими россиянами, живущими в Вашингтоне. Другими словами, работа сотрудников различных российских ведомств с бывшими соотечественниками, живущими в Америке, ведется с ведома и согласия американских властей. Обращаясь к собравшимся на пресс-конференции русскоязычным американцам, Тюркин призвал к диалогу.
Надо в жизни стараться из врагов делать друзей, чем из друзей делать врагов.
Несколько странная, на взгляд русских американцев, инициатива России вызвала ряд естественных житейских вопросов. Например, стоит ли человеку уезжать из сравнительно безопасной страны с более или менее обеспеченным будущим, если надо при этом отказаться от американского гражданства? Стоит ли везти из Америки в Россию сына студента, которого могут призвать в армию? Или везти престарелых родителей, если там нет, как в Соединенных Штатах, велфера, бесплатной медицины для пожилых и бесплатного питания для них? Стоит ли переезжать из Нью-Йорка в Москву, где квартиры дороже, чем в Нью-Йорке? На вопрос, как можно звать в Россию, если даже в Москве людей убивают и где опасно ходить по улицам, Михаил Тюркин ответил.
В Москве я не могу назвать районы, в которые не стоит выходить, допустим, вечером. Я просто не смогу им назвать такие районы, их нет.
И дальше.
Россия сегодня другая страна. Возможности сегодня в России гораздо больше, чем в Америке. Если ты неудачник, несчастлив, нет денег, то везде плохо. Ну, поверьте, и в Нью-Йорке плохо, и в Москве плохо, и в Саратове плохо, да и в Женеве тоже плохо, если ты без квартиры, бедный, лежишь на улице где-нибудь на тротуаре, да? Сегодня в России можно заработать. У меня много друзей, которые, или товарищи, скорее всего, которые покидали страну с хорошим образованием, академики, доктора наук, которые сегодня возвращаются. Возвращаются из разных стран. Америка, Израиль. Европа.
Но когда попросили назвать цифры, выяснилось, что из общего числа 16 тысяч переселенцев более 90% переехали из стран СНГ, а из Нью-Йорка, например, где более миллиона русскоязычных жителей переехало, 5 человек. Почему? На этот вопрос ответили сами русскоязычные нью-йоркцы.
Желание вернуться в Россию у меня не возникло, и у меня все еще есть недоверие, так как доводы, которые приводились на встрече, не совсем убедительны. И мне кажется, эта программа не имеет смысла, в принципе, потому что она не может изменить жизнь людей, которые здесь уже обосновались, к лучшему в России.
Я был в России 1.5 года назад, после 15-летнего разлуки. И когда туда ехал, я думал, ну, здесь будет какая-то ностальгия, там, Москва, родные улицы. Но никакой ностальгии не испытал, абсолютно. Москва внешне очень понравилась, но жутко не понравились милиционеры. Жутко не понравились. Там, ты с ними встречаешься, они на тебя смотрят, ты ему враг. И когда я вернулся в Нью-Йорк, я абсолютно четко вернулся домой.
Обнять нью-йоркских полицейских не захотелось?
Не захотелось, но нью-йоркские полицейские абсолютно свои, они дружелюбные, они нормальные люди.
За этими словами не только эмоции. По признанию самой Федеральной миграционной службы России, около 50 тысяч соотечественников, заявивших о желании участвовать в программе, изучив условия переселения, отказались от него. Или вот еще цитата. «Из 137 переселенцев, прибывших в 2009 году в Калининград, был трудоустроен лишь один».
Вы слышали материал Яна Рунова. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. И вот некоторые темы этой программы. Владимир Путин заручился в Париже поддержкой концерна «Рено» в реструктуризации автозавода в Тольятти. Белоруссия, Казахстан и Россия обсудили таможенные проекты Евразийского экономического сообщества. Грузинская диаспора в разных странах мира проводит акцию «Все против Путина». Напомню, что эта программа выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы» в ближайшие полчаса. МАГАТЭ резко критикует Иран. В Ирландии обнародован доклад о насилии над детьми со стороны католических священников. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В ходе визита премьер-министра России Владимира Путина во Францию подписан ряд соглашений, в том числе о реструктуризации АвтоВАЗа при участии компании «Рено». Белоруссия, Россия и Казахстан договорились с 1 июля 2010 года создать единое таможенное пространство в рамках таможенного союза. Об этом в Минске заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после заседания глав трех государств. В Германии подал в отставку министр труда Франц Йозеф Юнг. Причиной отставки стал громкий скандал в связи с гибелью мирных жителей в Афганистане в сентябре после авиаудара сил НАТО. Юнг занимал в то время пост министра обороны. На мировых финансовых рынках котировки ценных бумаг продолжают снижаться после резкого падения в четверг на фоне сообщения о финансовых проблемах ведущей государственной компании Эмирата Дубай, крупнейшего из семи в составе Объединенных Арабских Эмиратов. На сессии Международного агентства по атомной энергии в Вене впервые за более чем 3 года принята резолюция с резкой критикой Ирана в связи с его ядерной программой. В документе содержится ряд требований к Тегерану, в том числе о закрытии его нового завода по обогащению урана. В результате удара ВВС Израиля по сектору Газа утром в пятницу ранены 4 палестинца. По некоторым сообщениям, 1 человек погиб. Как заявило израильское командование, удар был нанесен по группе боевиков, которые собирались выпустить ракету по территории Израиля. Мусульмане по всему миру сегодня начинают отмечать праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха, называемый также Курбан-Байрам. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая по случаю праздника, вновь призвал движение «Талибан» и его союзников к примирению. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал имена кандидатов на 27 кресел в новом составе комиссии высшего исполнительного органа власти Европейского Союза. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сегодня на сессии Международного агентства по атомной энергии в Вене принята резолюция с резкой критикой против Ирана в связи с его ядерной программой. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Малики Рахмановой.
Вопрос о ядерной программе Ирана был одним из доминирующих на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. В поддержку резолюции, содержащей критику в адрес Ирана, высказались 25 государств из 35, в том числе и Россия. Резолюция была принята после фактического отказа Ирана от предложения посылать уран на дообогащение за границу. Члены Совета управления МАГАТЭ настаивают на том, чтобы Иран немедленно прекратил строительство второго завода по обогащению урана, расположенного вблизи города Кум. Резолюция также требует от Тегерана официально подтвердить, что у Ирана больше нет скрытых ядерных объектов. Известно, что накануне глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей подверг Тегеран критике, подчеркнув, что доверие к стране упало из-за сокрытия информации о втором заводе по обогащению урана.
Позиция Ирана, которую мне передали в устной форме, заключается в том, что они хотят получать топливо одновременно с отправкой малообогащенного урана. Они готовы дать право МАГАТЭ контролировать свой уран на иранском острове Киш в Персидском заливе, но в этом случае уран не будет вывезен из Ирана. А основная идея по преодолению кризиса, как я им и объяснил, это именно вывоз урана за пределы страны.
Эль-Барадей усомнился в том, что предложение Тегерана позволить контролировать малообогащенный уран на иранском острове Киш поддержат США и другие западные страны. Он отметил, что необходимо дать Тегерану время для решения этого вопроса.
Нам нужно дать время Ирану для того, чтобы они сказали «да», и сделать все возможное для того, чтобы они сказали именно «да», поскольку такой шаг решит проблему надолго.
В ответ на обвинения лидеров западных стран, иранский представитель в своем заявлении сегодня предостерег МАГАТЭ от использования угроз в адрес Тегерана. Однако резолюция МАГАТЭ все-таки была принята. Какие меры будут приняты в случае, если Иран не согласится выполнить условия резолюции, пока неизвестно. Ранее Иран отказался от предложения США выслать малообогащенный уран в Россию для переработки в топливо. Таким образом, западные страны хотели удостовериться в мирных целях ядерной программы Тегерана. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, о чем будет сегодня ваша программа?
Здравствуйте, Валентин. Ну, вы знаете, я хотела начать с первой темы, а вот, признаюсь, у нас здесь в студии сейчас работает Евроньюз по телевизору, и только что показали репортаж из исключительно бурных слушаний, которые проходят в парламенте Испании по вопросу, который собирает многотысячные, можно сказать, даже миллионные демонстрации, на самом деле, в испанской столице. Это проект закона об абортах. Испания – католическая страна, и, как вы понимаете, в свое время был к абортам отношение определенное, но Испания отличается тем, что в свое время был принят закон, который ставит женщину вне закона, если она делает аборт, а для врачей это означает даже возможную потерю медицинской практики до 6 лет.
Ну, наверное, это не касается случаев, когда женщина была изнасилована или беременность представляет угрозу для ее жизни.
Исключения, конечно, делаются, но, тем не менее, в целом это довольно серьезная проблема, потому что, ну, как бы она не соответствует практике современной европейских стран и практике Евросоюза, большинства стран Евросоюза. Поэтому было внесено предложение, что все-таки давайте относиться к этому более цивилизованно и, ну, по крайней мере, не подвергать людей уголовному преследованию. И в стране развернулась жесточайшая полемика, причем как с той и с другой стороны, как бы те, которые выступают за право на жизнь, с католических мотивов критикуют закон, но критикуют и левые за излишнюю либерализацию закона и за то, что закон, с одной стороны, разрешает аборты, а с другой стороны, не предлагает альтернативы. То есть левые, или, ну, как бы в левом спектре, люди говорят о том, что, вы знаете, тогда давайте поставим правильно систему помощи матерям-одиночкам, тогда давайте поставим правильно психологическую помощь девочкам и девушкам, молодым матерям. Давайте создадим программу помощи материальной. Вот этого в законе не предусмотрено, и это, конечно, очень слабая сторона закона, которая отвергает от него и значительную часть общества, даже ту часть, которая не выступает с католическими убеждениями. Вот это рассказ об этом как бы будет сегодня в программе, а начнем мы с довольно любопытной дискуссии, которая была в Вашингтоне, и я действительно предлагаю ее послушать, хотя она такая наша коллегиальная немножко дискуссия. Это журналисты центральных американских газет вспоминают о том, как они относились к событиям 20-летней давности, к бархатной революции, к революции в Восточной Европе, что они делали, что они предвидели. Выясняется, что редактор международного отдела «Нью-Йорк Таймс», например, считал, что события развиваются настолько медленно, это было незадолго до падения Берлинской стены, настолько медленно, что он даже предложил корреспондентам в Европе заполнить паузу тем, чтобы писать документальные очерки. Ну и буквально на следующий день стена рухнула.
Ясно. Большое спасибо, Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми темами программы «Время и мир». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди рубрика «Мировая политика». В Ирландии обнародован доклад о том, как руководство Дублинской епархии католической церкви скрывала факты сексуального насилия со стороны священнослужителей по отношению к детям. Об этом мы поговорили с моим коллегой Кириллом Кобриным. В Ирландии обнародован доклад о том, что руководство католической церкви местное покрывало факты сексуального насилия в отношении детей. Скажите подробнее об этом докладе.
Ну, вы знаете, это доклад комиссии, которая была создана 3 года назад по распоряжению архиепископа Дублинского, который является, собственно, главой Ирландской католической церкви, и расследовались случаи подобного сексуального насилия и реакция и церковной иерархии на эти случаи с 1975 по 2004 год. Я напомню нашим слушателям, что как раз в 2003-2004 году были вскрыты факты, вопиющие совершенно в повседневной жизни Ирландской католической церкви, и вот это негодование привело к созданию комиссии в 2006 году, которая ретроспективно вот расследовала все эти события. Я распечатал отчет этой комиссии, и действительно факты приведены там, ну, мягко говоря, ужасающие на самом деле. Один священник признал, что он совершал сексуальное насилие в отношении 100 детей, другой, что он в течение 25 лет своего служение в одном из приходов, периодически, значит, вот совершал акты такие сексуального насилия в отношении детей в течение 2 недель. То есть это не случайные, как бы, да, такие происшествия, а действительно...
Систематически.
Да, это как раз и именно то, что называется систематически. Всего комиссия расследовала жалобы около 320 детей в отношении 46 священников, и надо сказать, что в основном это были жалобы мальчиков. То есть в данном случае, так сказать, сексуальный оттенок того, что происходило в Ирландской католической церкви вот за эти последние 30 лет, совершенно очевиден. И всего одна из этих жалоб была признана как бы ложной. Вот это первое. Уже размеры эти ужасают. Во-вторых, конечно, потрясающая реакция, то есть отсутствие реакции со стороны Ирландской католической церкви.
Да, я тоже хотел сказать, что в отчете упоминается о том, что фактически руководство церкви покрывало это.
Ну, по крайней мере, оно не предпринимало ровным счетом никаких действий практически для того, чтобы проводились настоящие расследования. 4 бывших архиепископа, это и Джон Чарльз МакКуэйт, умерший в 73-м году, и Дермот Райан, умерший в 84-м, и Кевин Макнамара, умерший в 87-м, и живой до сих пор кардинал Дезмонд Коннелл, все они в основном занимались тем, чтобы, ну, что называется, положить под сукно эти жалобы. А жалоб было действительно очень много, вот, и в связи с этим возникает еще одна проблема. Это реакция государства, полиции.
Да-да-да, я как раз хотел попросить вас рассказать о том, как реагировало государство. Там есть жалобы на то, что полиция фактически не столько расследовала, сколько также пыталась скрыть эти факты и объяснить, а почему полиция так выгораживает церковь.
Ну, прежде всего, они пытались не скрыть, полицейские поступали не так уж, чтобы скрыть эти факты, а они вместо того, чтобы расследовать нормальным порядком, да, административным, уголовным порядке, то есть с помощью светских властей, они эти жалобы перенаправляли обратно в секретариат или в специальные органы, значит, архиепископата Дублинского. То есть, таким образом, жалобы на поведение священников, поступавшие в распоряжение светской власти, светской властью же возвращались обратно в, хотя речь идет об уголовных преступлениях, возвращались обратно в лоно церкви, да, в церковное управление. И вот здесь возникает очень важный историко-политический вопрос. Почему? Почему, как вы точно заметили, светская власть, государственная власть таким образом реагировала? Ну, для того, чтобы объяснить это, надо знать историю просто ирландского католицизма, потому что католицизм в Ирландии, так же, как и в Польше, фактически является национальной религии. История Ирландии, трагическая история Ирландии такова, что именно католическая церковь после завоевания острова Англии, английской короны, которые насаждали там английские порядки и протестантскую церковь, именно католическая церковь была символом объединения ирландцев, борьбы за независимость, выживания национального ирландского языка и воссоздания, или точнее, на самом деле, создания ирландского национального государства. И с этого момента Ирландия, естественно, получение независимости сразу после Первой мировой войны, фактически является католическим государством, и так было до недавнего времени. Влияние католической церкви в Ирландии огромно, просто на самом деле огромно. И глава Ирландской католической церкви является одной из ведущих политических фигур в стране. Естественно, что полицейские, будучи добрыми католиками и воспитанные в этой традиции, они, естественно, поступали именно так, как они поступали.
Но теперь, как я понимаю, полиция приносит извинения.
Извинения приносят всем. Была, прежде всего, сама церковь ирландская католическая, кардинал Шон Брейди извинился публично и выразил сожаление по поводу и фактов сексуального насилия в отношении детей, и по поводу фактов попыток скрыть все эти и остановить расследование. Извинилось и ирландское государство, извинилась и ирландская полиция. То есть, иными словами, ну, вроде бы закон, правда и справедливость восторжествовали. Однако, ровным счетом, как отмечают обозреватели, нет никакой гарантии, что вся эта история не будет продолжаться. Такая особенность ирландского государства, оно с очень большим трудом, ирландское общество с очень большим трудом отходит вот от этого объятия тесного с ирландской католической церкви.
О злоупотреблениях в Ирландской католической церкви мы беседовали с Кириллом Кобриным. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода»,
Новости.
В ходе визита премьер-министра России Владимира Путина во Францию подписан ряд соглашений, в том числе реструктуризация АвтоВАЗа при участии компании «Рено». Белоруссия, Россия и Казахстан договорились с 1 июля 2010 года создать единое таможенное пространство в рамках таможенного союза, заявил в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко после заседания глав трех государств. В Германии подал в отставку министр труда Франц Йозеф Юнг. Причиной отставки стал громкий скандал в связи с гибелью мирных жителей в Афганистане в сентябре после авиаудара сил НАТО. На мировых финансовых рынках котировки ценных бумаг продолжают снижаться на фоне сообщения о финансовых проблемах в Дубае.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Постоянная экспозиция Третьяковской галереи пополнилась прошедшим сложную реставрацию живописным панно Константина Коровина «Базар у пристани в Архангельске». Несколько десятилетий эта работа знаменитого художника была недоступной для зрителей и исследователей, рассказывает Лиля Пальвелева.
«Базар у пристани в Архангельске» – это одно из 10 больших полотен, написанных Коровиным по заказу Савы Мамонтова специально для оформления павильона «Крайний Север», который был сооружен на вошедшей в историю Нижегородской промышленно-художественной ярмарке 1896 года. По окончании ярмарки коровинские северные панно украсили интерьеры Ярославского вокзала в Москве. В 1961 году эти произведения, изрядно обветшавшие и закопченные, были переданы Третьяковской галерее. До последнего времени они хранились в запасниках, накатанными на вал, из-за чего возникли деформации красочного слоя и холста. И вот в преддверии 150-летия со дня рождения художника базар у пристани в Архангельске отреставрировали, говорит главный хранитель Третьяковки Татьяна Городкова.
Толчком для проведения реставрации был тот факт, что Третьяковская галерея в 2012 году планирует сделать большой персональную выставку Константина Коровина. Холсты стали приходить в ветхое состояние, и в данном случае речь идет о сложной новой методике дублирования холста с тем, чтобы убрать и деформации, и сломы и так далее. Используя вот современное оборудование, это мы говорим сейчас о вакуумном столе, размеры этого панно не позволяли выполнить дублировку по той технологии, как предписано использование этого стола. Поэтому была разработана методика. Смысл процесса заключался в следующем, что была изготовлена некая кассета, куда размещался авторский холст Коровина плюс дублировочный холст, и между ними вот та склеивающая пленка. И затем эта кассета плавными движениями с определенной скоростью прогонялась через вакуумный стол. Пока это первый случай вот использования такой методики. Результаты очень хорошие. Холст в ровном состоянии. Это позволило выполнить то необходимое укрепление красочного слоя авторское, которое произведено. Дальше провести весь необходимый комплекс очищения. И когда были удалены все поверхностные загрязнения, мы видим так, как написал Константин Коровин. С вот этим невероятным голубым небом, с вот этими невероятно цветными и красочными элементами в костюмах, баб, которые там изображены, фантастический золотистый тон робы, рыбака, разделщика рыбы.
Картина очень долго была на валу. Теперь реставрация закончена. Она будет экспонирована. А какова ее дальнейшая судьба? Она снова будет на валу? У нее снова будут риски изломов, деформации и так далее? Или у галереи уже есть новые возможности и новое хранение?
пока все возможности хранения остаются прежними, но мы постараемся, чтобы панно, даже в той ситуации, когда оно находится не в зале, а в хранилище, чтобы оно было на подрамнике. Мы хотим его показывать нашей публике, и мой опыт музейщика подсказывает, что как только картина проходит очень серьезную реставрацию, как только она появляется в поле зрения зрителей, пресса на нее обращает внимание, тут же возникают моменты, которые позволяют картину включать в различные выставки. Мы стараемся, чтобы те вещи, которые отреставрированы, которые обрели свой замечательный экспозиционный вид, чтобы они все-таки максимально больше времени проводили в залах.
Что касается ближайших планов, то, по словам Татьяны Городковой, в постоянной экспозиции панно «Базару пристани» в Архангельске будет висеть в течение 3 месяцев вместе с материалами, из которых можно узнать о том, как проводилась реставрация. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Чехии обсуждают очередную художественную акцию одного из членов арт-группы «Стаховин», который видоизменил мемориальную табличку, напоминающую о студенческой демонстрации 1989 года. Несмотря на то, что памятник является символом начала демократических перемен в Чехословакии, бархатной революции, власти пока не предъявили художнику никаких обвинений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
На годовщину бархатной революции 17 ноября этого года сотни людей оставляли зажженные свечи и цветы у небольшого памятника, размещенного на фасаде одного из домов в центре Праги. На нем, кроме даты студенческой демонстрации, изображены человеческие руки. Это память о лозунге «Мы безоружны», который участники протестного выступления выкрикивали, показывая представителям Чехословацкой службы безопасности жест «Виктори». Здесь после торжеств по случаю 20-летнего юбилея бархатной революции появились еще 2 мемориальные таблички с фашистскими приветствиями и датой 17 ноября 1939 года и с поднятыми вверх средними пальцами и датой 17 ноября 2009 года. Свое авторство практически сразу же подтвердил Роман Тыц, пражский художник-концептуалист. В интервью чешскому журналу «Тиден» он сказал, что мемориальная табличка прямо просилась быть дополненной, так как за всю историю чехи показывали не только победные жесты, но и фашистские, а средние пальцы не стесняются демонстрировать в обществе самые известные граждане – бывший премьер-министр страны Мирек Тополанек и певец Карл Готт. Все эти руки чешские, в отличие от жестов, которые они демонстрируют, поэтому нам не мешало бы в контексте осознать, что в нашей стране происходило, сообщил Тыц в интервью. Новые таблички с памятника отстранили в день появления, а реакция на художественную выходку, за исключением нескольких сообщений в прессе, была минимальной. По мнению комментатора чешского культурного еженедельника А2 Ирши Пенеша, жители Чехии уже ничем не удивишь. К счастью, мы живем в обществе, которое терпимо относится к намного более хулиганским акциям, чем еще 50 лет назад. У нас с благосклонностью смотрят на проявление нонконформизма и несогласия с общепринятыми правилами. Это усложняет современному художнику работу. Раньше он мог вступить в конфликт с властями за те же действия, на которые сегодня никто не обратит внимания. Отсутствие какой-либо реакции воспринимается как недооценка творчества, поэтому для современного концептуалиста важен не результат, а скорее романтизм провокации и преследования.
Тут провокация про наследование.
Дополнение памятника – не первая акция художника Романа Тыца в Праге. 2 года назад на католическую Пасху он заменил стекла 50 светофоров. Вместо стоящих или шагающих человечков красные и зеленые сигналы высвечивали прохожим распятого Христа, самоубийцу в петле, пенсионера с тростью, молодого человека с собакой на поводке. Всего более 10 разных символов. Однако в большей степени Роман Тыц известен не как самостоятельный художник, а как лидер арт-группы «Стаховин», название которой можно перевести 2 способами – «прочь отсюда», а если использовать фонетическое звучание слова, то «истократное дерьмо». С момента своего основания в 2003 году группа занималась так называемым искусством действия. Например, во время акции «Изнасилование подсознания» вместо тысяч рекламных плакатов в метро за одну ночь появились знаки вопроса. Надо заметить, что большинство перформансов сходили ребятам с рук. Впервые художников привлекли к ответственности после того, как они проникли в прямой эфир одного из центральных телевизионных каналов и во время прогноза погоды транслировали фиктивный ядерный взрыв в чешских горах. Суд, правда, оправдал участников художественной акции, так как никто из 70 тысяч видевших взрыв зрителей не поддался панике. Хотя полиции пришлось потратить немало времени, чтобы разыскать нарушителей эфира. Дело в том, что деятельность арт-группы заложена на продуманной конспирации. Кроме нескольких действующих лиц, точная численность Стоговен неизвестна. Участники арт-группы редко дают интервью, а во время нечастых выступлений в прессе называются выдуманными именами. Например, Роман Тыц с чешского переводится как «Рома Шест». Его реальное имя впервые стало известно после того, как городские власти потребовали возместить ущерб за переделанные светофоры. Даже сайт художника нельзя посмотреть без пароля. Непосвященному видна лишь первая страница с лозунгом «Иисус вне закона» и изображением Христа, скрывающего свое достоверное лицо черной полоской на глазах. Вот что сказал о деятельности Стоговен в интервью чешскому радио один из участников Зденек Достал. Это имя тоже игра слов. Разделив его на три части, получается фраза «Здесь кто-то стоял».
Žijeme v demokratické společnosti, takže ovládání médií a jejich účelová manipulace je.
В демократическом обществе средства массовой информации контролируются политиками и лоббистами в целях манипуляции общественным мнением. Мы же считаем, что СМИ принадлежат всем гражданам. Наша арт-группа в иронической форме указывает на эту манипуляцию, которую люди не осознают без таких акций, которые мы проводим. Несмотря на вторжение в прямой эфир и своего рода редакцию коллективной памяти, чехи без осуждения наблюдают за очередными вызывающими улыбку выступлениями арт-группы. За трансляцию ядерного взрыва художники получили даже награду Национальной галереи Праги – денежное вознаграждение в размере более 10 тысяч евро. Эти средства пойдут или на будущие штрафы, или на новые перформансы. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Репортаж Александры Вагнер из Чехии завершила программу этого часа. А в следующем часе мы поговорим о следующей, о таких темах. В Минске проходит саммит глав Белоруссии, Казахстана и России по созданию единого таможенного пространства. Россия и Франция договорились о сотрудничестве в реструктуризации автовазы и сооружении трубопровода «Южный поток». В Москве прошли слушания по строительству Эвенкийской ГЭС. МАГАТЭ подвергла резкой критике Иран за его ядерную программу. Мировые рынки падают из-за проблем в Дубае. А сегодня в 19 часов по московскому времени вы услышите программу «Время гостей». И ведет программу Виктор Лизунков. О будущем России размышляют ректор Университета Петербурга, историк Густав Богуславский и исследователь фантастики, культуролог Сергей Бережной. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Два премьера спасают АвтоВАЗ. О чем договариваются Владимир Путин и Франсуа Фийон?
Комментарии экспертов.
Новый законопроект Министерства финансов. К 2015 году в России останется лишь половина банков.
Право автора.
Александр Генис. Парадокс американского календаря. Черная пятница, как начало Рождества.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.